Продолжается эфир на радио «Спутник». Всем нашим слушателям хочу напомнить про наше мобильное приложение. Доступно оно на любых платформах. Мобильное приложение «Радио Спутник». Скачивайте, устанавливайте на свой телефон. И что вы там находите? Во-первых, прямой эфир нашей радиостанции. Во-вторых, любимые передачи в записи, которые вы можете послушать и переслушать тогда, когда вам это удобно. Ну и в-третьих, новости, там есть лента, все написано, все есть. Вместо того, чтобы просматривать десятки сайтов, скачайте приложение «Радио Спутник», и вы всегда будете в курсе того, что происходит в России и в мире. Но, кстати, там еще есть вкладка «Обратная связь», через которую вы можете задать вопросы, и самые интересные непременно прозвучат у нас в студии. Вот если у вас есть вопросы по поводу карт платежных, пожалуйста, можете их задавать. Как раз будем обсуждать эту тему, а связана она с тем, что после ухода Визы и MasterCard из России в стране резко вырос спрос на карты банков стран СНГ. Темпы выпуска карт ускорились по итогам второго квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. В Киргизии, Узбекистане и Белоруссии был зафиксирован максимальный с 2018 года прирост, а в Армении и Таджикистане наблюдались двузначные темпы роста. Эксперты даже отмечают, что это может привести к расцвету так называемого карточного туризма. Потому как среди российских граждан не все довольствуются наличием лишь российской платежной системы МИР и китайской Union Pay. Вот с чем это связано? Давайте будем разбираться. Генеральный директор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов у нас на связи. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот почему складывается такая ситуация, что это вдруг россияне ринулись за картами банков стран СНГ?
Ну, в общем, вполне понятно, если образовалась пустота в части обслуживания потребностей россиян за рубежом или оплаты различных маркетплейсов иностранных, то требуются какие-то услуги, вот они и появились. Вот, соответственно, как природа не терпит пустоты, так вот и бизнес также быстро заполняет такие лакуны.
Вот. Ну, то есть связано это с тем, что страны СНГ, в отличие от России, под западные санкции не попали, и можно там оплачивать покупки на американских сайтах, можно с этими картами путешествовать по всему миру, так я понимаю, да?
Видимо, да. Не видимо, а именно так оно и есть. В разных странах с разными нюансами, но как бы то ни было, близость этих стран к российскому рынку предопределила вот эту возможность предоставлять такие услуги. Там есть, конечно, нюансы первого периода, последующих периодов, но это вот уже будем в ходе разговора обсуждать.
Да, вот как раз про нюансы хотелось бы и поговорить. Вот смотрите, в Армении и Таджикистане двузначные темпы роста. Означает ли это, что в тех странах наиболее привлекательные условия, и в чем их привлекательность-то, если это так?
Здесь первая позиция и первый барьер, который предполагался, особенно в самом начале, это требование обязательной идентификации клиента. Это универсальная норма, эта норма существует практически во всех странах. Прежде чем ты хочешь получить карту и открыть счет, ты должен явиться в банк и засвидетельствовать свою личность. То есть тебя должны увидеть. Угу. Понятно, по каким причинам, чтобы не возникали какие-то там фантомные личности, которые проводят какие-то непонятные финансовые операции. И на первом этапе, когда была самая острая фаза вот такой недостачи в этих услугах, часть банков, ну там узбекские, киргизские, в первую очередь, это те банки, которые начали принимать такие заявки на карты посредством доверенности, выписанной на имя какого-то представителя нотариусом Российской Федерации, что некий гражданин удостоверился в вашей личности, и вот, получив с этой доверенностью на получение карты, он приезжает и получает в этой стране карту. В общем, это длилось не очень долго. После этого банки все-таки начали требовать соответствующего идентификации. Понятно тоже почему. Вот. Сейчас наступает третья фаза. Появилась услуга, когда часть банков, которые активно начали работать в этом бизнесе, они, соответственно, предоставляют услугу, когда представитель банка приезжает на территорию Российской Федерации, производит идентификацию человека и соответствующим образом оформляет его заявку, а потом какими-то оговоренными путями эта карта оказывается у человека.
То есть банки свою выгоду не потеряют?
Они не то, что не потеряют, а в силу своей эксклюзивности своих услуг, там, в общем, расценки очень боевые. Достаточно сказать, что, допустим, для пополнения белорусской карты комиссия составляет 15%.
Ого.
Перед тем, как предпринимать такие действия, человек должен взять обычные счеты и пощелкать костяшками, стоит ли овчинка выделки.
Только хотел спросить про сложности, связанные с иностранными картами. 15% получается, нужно будет отдать банку, за его посреднические услуги практически ни за что.
Там еще существует еще целый ряд таких нюансов, которые, в общем и целом, как говорится, дают банку дополнительные доходы, опять же, из-за того, что эта услуга носит малоконкурентный, эксклюзивный характер. Здесь каждый человек должен принимать для себя решение, для чего нужна ему эта карта. Просто, чтобы была, это один момент. Если он собирается выезжать где-то и просто этой картой расплачиваться, то где-то в процентах 80% UnionPay решает эти вопросы. За исключением там отдельных государств, типа Израиля, Грузии, где карта UnionPay официально обслуживается, но ВИН-коды российские не обслуживаются. Как только банк верифицирует, что это UnionPay выпущена в России, она, соответственно, не обслуживается. Хотя в Израиле, в банкомате деньги снять можно. Нюансы присутствуют. Я еще раз подчеркиваю, в базовых странах, куда, как правило, ездят наши туристы европейские, эта карта дает возможность расплачиваться. Если стоит вопрос о том, чтобы надо оплачивать какие-то покупки с международных маркетплейсов, в первую очередь западных, то тогда, конечно, требуются эти две волшебных карты, либо Visa, либо MasterCard. Тогда для этого потребность карты действительно существует. И тогда человек опять должен сесть за счет и посчитать.
А выгодно ли ему это?
Все эти вещи или не оправдывают.
А это 15% комиссия, это в среднем по больнице или это просто белорусские банки так решили? И там есть дешевле, дороже, надо смотреть.
Я не готов вам сказать, как говорится, средний или не средний, но один из крупнейших банков в Беларуси, не буду называть его название, самый крупный банк, в нем такая комиссия есть. А он, в общем-то, банк, который больше 50% рынка банковских услуг.
Он должен знать правила игры.
Практически в этом уверен, что это распоряжение Центрального банка. Национального банка Беларуси о том, что как-то упорядочить этот неожиданный приток, они ввели такую заградительную комиссию.
Павел Павлович, а как, на ваш взгляд, каковы перспективы нашей-то платежной системы МИР? Сейчас карты принимают Кипр, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, еще ряд стран. Насколько велика возможность того, что география будет расширяться? Я сейчас говорю не про отдаленное будущее, а про краткосрочную и среднесрочную перспективу, так скажем.
Я бы так сказал, что эта работа идет постоянно. Постоянно речь идет о том, что те страны традиционного российского туризма, которые заинтересованы в российских туристах, они, в общем и целом, вполне, как говорится, лояльно относится к этой перспективе. Насколько я знаю, сейчас там активная работа идет в Таиланде. Надо понимать, что даже после того, как будет принято такое решение и будут отлажены все эти протоколы, надо понимать, что это будут не все банки. Надо будет просто знать, какие банки принимают, какие не принимают. На первом этапе, даже если эта страна подписывает эти все протоколы по работе с этой картой, надо все-таки будет понимать, что это не абсолютно универсальная история, хотя она будет постепенно расширяться. Мы исходим из того, что если там страна объявила о том, что она начинает обслуживать, то, в конце концов, без денег вы не останетесь. Где-то да найдете какую-то точку, где можно либо деньги снять, а уж и если какой-то крупнейший игрок на этом рынке подписал все это соглашение, отладил эту систему, значит, у вас будут эту карту принимать и в различных торговых точках.
Павел Павлович, вот тут вопрос от наших слушателей. Они интересуются, а могут ли Visa и MasterCard возобновить обслуживание россиян, и стоит ли вообще на это надеяться?
Ну, это совершенно очевидно, совершенно очевидно. Это будет лишь только следствием большого-большого политического регулирования на юге России, как вы понимаете, да, с пограничной страной. То есть мы исходим из того, что существует большой-большой комплекс санкций, который сейчас включает вот, в первую очередь ограничения финансовых операций или удару по российскому финансовому сектору. Это как раз та история, которая, я думаю, не скоро еще произойдет. Могут, ну, при определенных каких-то там ситуациях мирного там остановки военных действий или подписания каких-то промежуточных мирных соглашений, наверное, появятся первые послабления в сфере там торговли, в сфере там, я не знаю, медицины там или еще каких-то гуманитарных. Ну вот, ну, финансовый сектор это будет, видимо, не первый, как бы не последний.
Павел Павлович, ну мы же понимаем, что санкции – это оружие обоюдоострое. Сами-то компании Visa и MasterCard насколько пострадали после ухода с российского рынка? Каковы их убытки? И хотят ли они, если бы не было бы всей этой политики, вернуться к нам опять?
Ну, понимаете, здесь есть два момента. Есть достаточно жесткое отношение регуляторов и властей, да, и есть такое понимание, как репутационные риски. И здесь вот мы отлично понимаем, что и у Visa, и у MasterCard это было не 30%, и даже не 10% их бизнеса мирового, а операции на российском рынке. Дальше у них возникает опять же вот эта вот калькуляция, которая предполагает, что если они остаются на рынке при отсутствии каких-то жестких указаний свернуть свою деятельность, то против них начинается кампания. И эта кампания бывает очень хорошо оркестрована, когда там начнут там целенаправленно их гнобить в тех странах, где у них действительно большие интересы и, соответственно, большие доходы. И вот тогда они начинают для себя принимать, мягко говоря, не самые лучшие для себя решения, но вынужденные. Вот я не говорю исключительно только про Visa и MasterCard. Это относится к большинству компаний, которые приняли решение уходить с нашего рынка. Они отлично понимают, что они попадут под очень серьезное давление так называемого общественного мнения, которое хорошо бывает оркестровано.
Вот, Павел Павлович, в завершении нашей беседы еще один вопрос. Я просто вспоминаю, какие у меня карты, банковские карты есть в кошельке. Я понимаю, что у меня там есть и Visa, и MasterCard. Причем одна карта, ее срок действия даже истек, но мне банк прислал смс-ку, что, уважаемый клиент, у вас эта карта будет действовать бессрочно. И вот она у меня бессрочно действует. Ну и на них логотипы, соответственно, Visa или MasterCard. Вот как так получается, что компания ушла, а карты работают? И не станет ли что-то с моими картами, с моими средствами из-за вот этого логотипчика?
Нет, потому что фактически эти карты, они выпали вообще из какого-то такого международного законодательного поля. Понятно, что при пересечении российской границы они превращаются в кусочек пластмассы.
Это да.
Вот, и, соответственно, но и внутри Российской Федерации здесь тоже есть весьма существенные нюансы. А нюансы заключаются в том, что если раньше, допустим, при каких-то незаконных операциях, которые проведены по вашему счету на вашей карте, по вине вот там Visa или MasterCard, вы могли требовать с этих компаний возмещения убытков в силу каких-то их упущений там, технологических, программных и прочих, то сейчас обращаться-то не к кому. Вот. То есть это вот вы открываете дверь, а за дверью там никого нет. То есть ваши какие-то претензии могут лишь только касаться банка-эмитента, который выпустил эту карту. И здесь тоже могут быть нюансы, которые заключаются в том, что если произошла какая-то история, опять же, не по вине этого банка, а деньги списаны у вас, то опять же вот, могут возникать такие вот юридические коллизии. Поэтому если мы говорим на нашем рынке, наиболее защищенная позиция – это карта МИР, понятно, да? Вот есть НСПК, которая и ответчик, и оператор, и национальная система платежных карт, я перевожу. Вот. И, соответственно, UnionPay, которая имеет здесь свое представительство, несет все юридические и финансовые риски по отношению к тем банкам, эмитентам, которые пользуются этой картой.
Вот как раз по этим причинам, мне кажется, скоро исчезнут из наших кошельков карты Visa и MasterCard. Павел Павлович.
Да, они, в общем, будут постепенно вымываться,
да,
даже и... несмотря на то, что они там бессрочные, поскольку там тоже бывают такие нюансы, когда даже российские маркетплейсы или российские интернет-компании, у них программы так настроены, что когда человек подставляет свою карту, и там надо указать срок действия этой карты.
Это правда, чистая правда, Павел Павлович. Намучился я с этим, но все никак ноги не дойдут в банк эту карту сменить, потому что оплатить что-то через интернет с истекшим сроком годности невозможно.
И это не козни той интернет-компании, просто у них так программа настроена.
Да, да, а программу еще не перенастроили.
Просроченную карту, вот и все.
Павел Павлович, спасибо большое. Генеральный директор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов был у нас на связи.